Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы продолжаем тему наград. У нас была замечательная передача о наградах эпохи Российской империи, и также наградах, которые были еще до ее создания, до Петра Великого. Замечательно она была, собственно, не тем, что была у нас и вел ее я, а замечательно она была гостем, Михаилом Тринихиным, чрезвычайно профессиональным знатоком фалеристики и очень хорошим художником-графиком, кандидатом искусствоведения. Поэтому сегодня этот замечательный гость вновь у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сегодня предлагаем вам передачу номер два. Собственно, те награды, которые появились в эпоху Гражданской войны, а также в советское время. И попробуем посмотреть на все это под неожиданным ракурсом. Ну вот, так сказать, начинаем с эпохи Гражданской войны, я хочу задать вопрос о следующем. В сущности, русская цивилизация была развалена как будто ударом шашки надвое, и боролись два принципиально непримиримых течения. Поэтому, на мой взгляд, очевидно, для них награда – это была своего рода символика, которая помогает узнать и понять на уровне свой-чужой, с кем ты общаешься. Награды белых и награды красных – это, если я правильно понимаю ситуацию, предметы, которые буквально кричат. Вот человек, который завоевал славу и доблесть на этой стороне или на другой стороне. Поэтому символика их должна буквально противоречить. Ну, а теперь слово профессионала, как было на самом деле.
Ну, я думаю, что в целом вы обозначили верно, но на самом деле нужно сказать не только о символике, не только, скажем так, о самих предметах, наградных знаках, но в первую очередь о том, что это были принципиально разные вообще философии, то есть это фактически разные наградные системы, как разная философия. И в некотором роде, в большей степени, награды белого движения, их было много разных правительств и учреждений, собственно, в разных точках России, они отчасти продолжали имперскую традицию, хотя только отчасти, а собственно, красные награды, советские, это были, скажем так, наоборот, антисистема по отношению к предыдущей, которая старалась всячески отмежеваться, но
они такие были противоимперские награды.
Да, совершенно верно, но дело в том, что ведь в начале 17-м году был вообще декрет об отмене чинов, титулов, званий, в том числе наград, но уже к 18-му году стало понятно, что как-то надо отмечать своих, и только революционным красным знаменем или красными шароварами отметить сложно, а вот знак, орденский знак, красующийся на груди, но только уже с другой символикой, с плугом, серпом, молотом, это, соответственно, знак так или иначе доблести. Вот. Но никто не отменял и наград белого движения, которые имели свою символику.
Секундочку. Давайте мы сейчас все-таки закончим, во всяком случае, логически закончим с наградами первых лет существования советской власти. Вот этой самой антиимперской красной культуры, она породила орден, который, по вашему описанию, я узнаю как орден Красного Знамени. Впоследствии он раздвоится, впоследствии будет один орден боевого Красного Знамени, другой трудового Красного Знамени, но изначально он один. Вот чуть-чуть поподробнее, за что давали, насколько является в культуре СССР этот орден почитаемым, дорожили им, или он, в общем-то, оказался малозначимым значком, ведь награды в советское время имели какую-то невидимую табель о рангах, не только государственную, но и народную. Одни награды уважали, а другие могли бросить там внукам, ну, там, младенец, поиграй, все это неважно. Не так ли? Вот что было, собственно, с первыми наградами?
Ну, орден Красного Знамени, вообще говоря, имеет длинную историю. как раз в этом году исполняется 90-летие, но вы сказали о том, что он был один, потом раздвоился. На самом деле ситуация это была...
Столетие.
Вернее, да, столетие, конечно же. Но ситуация была чуть-чуть иная, потому что как раз было несколько орденов, соответственно, Российской Республики, Азербайджана, Грузии, Армении, Хорезма даже, Хорезмская народная...
Народно-социалистическая республика.
Да, сейчас звучит достаточно странно, и сочетание серпов и молотов вместе с тем полумесяцев, как символов мусульманских регионов, смотрится там... довольно чудно, но тем интереснее как раз эти первые республиканские ордена, которых были, ну, буквально там до сотни в каждой республике, а то и там 40-50. То
есть это... Честно говоря, если смотришь на вот красное знамя Хорезмское, то понять не можешь, а где оно, это самое знамя. То есть орден есть, а смысл такой трудноуловимый.
Ну, вот тем интереснее эти вещи, которые просуществовали совсем недолгое время и теперь являются удивительными раритетами и украшают музейные собрания и уж редких-редких коллекционеров частных, что вообще является уникальным. Вот, но, собственно, Красное Знамя СССР произошло от Красного Знамени России, то есть буквы РСФСР изменились на буквы СССР, но здесь надо сказать, что это... До появления ордена Ленина в 30-м году это была высшая награда. И несмотря ни на что, даже уже к последним годам советской власти, так сложилось, что это была награда в основном для офицеров. И она была почитаема, в общем, фактически вот с момента создания и на протяжении всего существования СССР.
То есть советское общество вот эту награду, родившуюся еще в годы Гражданской войны, почитало, ценило.
Ну, если не считать послевоенного периода, когда некоторое время ее вручали за выслугу лет, за 25 лет выслуги. И этим, конечно, престиж награды немножко уронили, но потом эту практику отменили и стали вручать опять вновь за боевые заслуги, большей частью.
Но вручили уже на позднем периоде существования Советского государства, их уже немного. То есть, если я правильно понимаю, старый орден Красного Знамени, вот... был чем-то уважаемым, ну, вот человек воевал, да, ему дали вот не за красивые глаза, а позднее он несколько вот снизился по части уважения.
Ну, это уже после войны, на самом деле, ну, представьте себе, ветераны войны, фронтовики, подчеркиваю, фронтовики, участники боевых действий, наши самые заслуженные и почитаемые люди носят заслуженную награду. Ну, как правило, это были, например, летчики. Тут никто уже не спорит о героизме, действительно, о том, что они участвовали. Есть тыловики, которым также хотелось награды. И вот, собственно, эта практика присуждения за выслугу лет была сделана для этих людей, но чем, собственно, немножко подмочили репутацию награды. Но я повторюсь, потом это отменили, и награда вновь стала почитаемой. Но, опять-таки, ветераны войны в Афганистане, к примеру, тоже с трудом могли заслужить Орден Красного Знамени.
Ну, а, скажем, вот его гражданская инкарнация, вот трудовое Красное Знамя, к нему как относились, и когда он еще с чем появился?
Ну, он появился позднее, и, в общем, естественно, что нужно было отмечать и мирные подвиги, появился тоже он еще и до войны, но дело в том, что их было значительно больше, ну, поскольку у нас просто мирным трудом занималось большое количество людей, а население в стране еще в советской было значительно больше, чем сейчас. Вот, поэтому эта награда все равно, несмотря на что, доходила до кавалеров, до множества кавалеров. Это, может быть, то, чего не хватает сейчас, когда простых тружеников награждают, наверное, не в таком количестве. Но, опять-таки, здесь сменилась парадигма, конечно, потому что в тот момент награждались за социалистические подвиги, а сегодня...
Просто за работу.
Ну да, мы просто клерка за работу, так сказать, достаточно сложно увидеть, хотя многие ученые, историки, ну вы сами можете понять о том, что...
Вот, собственно, труд в какой-то степени обожествлялся, да, то есть вот не просто человек хорошо поработал, а трудовое свершение, да, трудовой подвиг. Ну вот, во всяком случае, для меня остается открытым вопрос – боевое Красное Знамя, трудовое Красное Знамя, они были равноценны в глазах общества, или один из этих орденов лидировал, а другой отставал по части почтения вот к этой награде?
Ну, в моем понимании, все-таки боевой орден значительно перевешивал по сравнению с трудовым.
Ну, а вот когда появился странный такой орден, он называется «Знак почета», он ведь тоже выдавался, насколько я понимаю, за трудовые достижения. На нем изображены вот мужчина и женщина.
Веселые ребята, как их часто называют в народе.
Ну да, там есть и другие, несколько более радикальные высказывания. Но так или иначе, вот есть трудовое красное знамя, появляется знак почета. В каком-то смысле они перекрываются. И то за труд, это за труд. Объясните разницу.
Вы знаете, разницу объяснить иной раз бывает сложно, и за разные подвиги могли даваться разные награды, но когда за один и тот же, за одно и то же свершение могла даваться одна и та же награда в зависимости от того, кто представлял к ней или кого, это, конечно, не всегда четко прописанные статуты наград, должностные акты.
Это что, вопрос статуса? Вот один повыше, другой пониже. Вот что было выше, собственно? Людям не столь высокого статуса давали вот веселых ребят или трудовое красное знамя, а повыше... Вот расскажите.
Ну, повыше могли дать и герои соцтруда, на самом деле. Но надо сказать, все-таки вот вы спросили о разнице, и здесь уместно вспомнить медаль за боевые заслуги, которая могла вручаться тоже, так сказать, и за действительно боевые заслуги на поле боя, и за работу там, по покраске заборов в воинской части. Но, к сожалению, такое тоже бывало, поэтому это не всегда.
А все же, ну вот, есть герой социалистического труда, есть трудовое красное знамя, есть знак почета, и даже ну, за боевые заслуги многим людям было обидно это видеть, потому что на фронте за эту медаль кровь проливали. Вот. И, конечно, на груди у человека тыл это было несколько неуместно. Но все же, что выше? Знак почета или орден трудового красного знамени?
Трудового красного знамени, конечно же.
Выше, да?
Да, но это в статуте прописано.
Это значит, выходит это такое трудовое красное знамя «Лайт». Да? Вот несколько разбавленное.
Ну да, и его давали очень часто деятелям культуры, видимо, тоже, может, на трудовое красное знамя слишком не наработал, а знак почета вроде, ну, человек все-таки трудился, может, не так, как, например, работник сельского хозяйства или промышленности, ну, вроде бы наградить тоже чем-то следует, ну, отметим знаком почета.
Отметим. Вот получи, но... Вот отсюда все-таки к некоторым наградам было ироничное отношение. Вот совершенно четко я знаю, что, например, к достижениям, которые связаны были с всесоюзными сельскохозяйственными выставками, с всем, что выставлялось на ВДНХ. Так, кто забыл? Выставка достижений народного хозяйства, позднее ВВЦ.
Так уже вот, снова ВДНХ.
А теперь снова ВДНХ. Так вот, вот там давали такие медальки латунные, и они лежали, именно эти медальки, вот среди детских игрушек довольно часто. Или где-нибудь там на антресолях. К этому не было серьезного отношения.
Я бы не сказал, эти награды тоже давали льготы, во-первых, и можно было приравнять к ветерану труда участие на таких выставках и как раз эти награды. Но потом там есть ранняя история, например, когда в ДНХ еще был ВСХВ, Всесоюзный сельскохозяйственный выставка.
Вот я об этом и говорю.
И там, так сказать, тоже они и художественно более интересные, и с исторической точки зрения они ценнее, причем были юные участники ВСХВ, например, 50-х годов.
Это у вас, говорит, коллекционер.
Безусловно, безусловно.
Вот, как историк, много раз наблюдал за тем, что вот орден трудового красного знамени, это да, все-таки что-то серьезное. Орден знак почета, ну, кто-то носил, а кто-то даже не носил. Вот эти медали, я не помню, чтобы кто-то носил. К ним все-таки было менее серьезное отношение. А что касается Героя труда, здесь отношение было специфическое, потому что это звание очень часто давали высокопоставленным деятелям, там, партаппарата, государства, администраторам. И вот это очень высокая для СССР награда, порою вызывало несколько ироничное отношение. Ну вот, пошла Гертруда.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат искусствоведения Михаил Тренихин, замечательный художник-график и человек, который сегодня просвещает нас на темы фалеристики 20 века в нашей стране. Иными словами, рассказывает об орденах и наградах иного рода, медалях, почетных знаках и так далее. Я думаю, что мы очень далеко ушли вот от гражданской войны, с которой начинали, и пора бы нам вернуться. Ведь, помнится, был разговор о том, что культура-то раздвоилась, и, значит, белая культура, белая часть русской цивилизации должна была породить, как вы сказали, философию, свою философию наград и, соответственно, свои награды.
Да, совершенно верно. Но здесь, конечно, следует сказать, что вот в моем личном понимании, такое оценочное суждение, награды белого движения можно воспринимать как осколки империи в значительной степени. И надо отметить, что, например, Север и Колчак продолжали вручать царские награды.
А откуда же они их брали?
Ну, очевидно, на складах были запасы, плюс можно было изготовить и на месте. Кстати говоря, вот это интересный феномен, то, что многие награды белого движения сделаны, ну, практически кустарным способом. Ну, понятно, что были сложные времена, боевые условия, и, ну, если удавалось найти мастера где-то, так сказать, на территории, занятой белыми, то такую операцию провести можно было. Но многие знакомые нам знаки награды белого движения были сделаны уже в эмиграции значительно позднее, то есть это уже 20-е, 30-е годы.
Они их могли заказывать просто, скажем, у европейских или американских мастеров изготовления наград.
Ну, как правило, у европейских.
У немцев.
Это, да, это Берлин, Вена, очень много делалось в Югославии, в Болгарии. Ну, соответственно, весь ареал расселения белой эмиграции, где русские общины располагались, там они организовывали свои общества, но достаточно вспомнить РОВС, и там же...
Русский общевоинский союз.
Да, да, совершенно верно. Там же производились награды. Ну и позже уже части людей, эмигрировавших в Америку, начали продолжать эти традиции там. Ну, сохранились знамена белогвардейские, также сейчас в храмах хранятся ордена как реликвии того времени. Поэтому такая сложная очень история, к сожалению.
Ну что же, теперь давайте перейдем к тому, что выросло на белой почве. Вы уже сказали, что вот бывали случаи, когда изготавливались уже в гражданскую войну ордена, которые на советской стороне были запрещены или, вернее, просто превратились в ничто указом новой власти. А вот что касается белых, какие-то ведь награды они ввели сами, уже, так сказать, награды, которые появились за пределами наградной системы Российской империи.
Да, конечно. Ну, во-первых, надо вспомнить, что только окончилась Первая мировая война, и, как правило, те, кто воевал в гражданскую на стороне белых, они были награждены, отмечены наградами еще имперскими, и многие кавалеры наград белого движения носили на себе либо солдатские георгиевские кресты, либо офицерские ордена Святого Георгия, Святого Владимира с мечами и так далее, далее по списку. Но можно отметить и действительно собственные награды, о многих мы сказать не успеем, но вот для меня лично очень интересен знак первого кубанского ледяного похода, который был учрежден, собственно, еще в 1918 году и имел достаточно интересный внешний вид, который...
Ну, расскажите, расскажите.
Да, то есть носился он на колодке с георгиевской лентой. Собственно, георгиевская лента традиционно считалась символом воинской доблести, и для них в этом смысле ничего не изменилось. Но композиция совершенно особенная. Терновый венец и меч. Меч, понятное дело, всегда был воинским символом, но терновый венец такой символики при императорской России не было.
Ну, поход проходил в сверхтяжелых условиях. Люди должны были быть просто железными для того, чтобы не столько даже победить, а чтобы выжить в этих условиях. И те, кто все это прошел, выжил, не согнулся, не сбежал, не дезертировал, не сдался, действительно отмечен этим терновым венцом и мечом по праву. Такой наградой гордились все, кто когда-либо ее носил.
Да, совершенно верно. Кстати говоря, вот сейчас мы будем отмечать столетие учреждения данного знака. И интересный момент, то, что их было изготовлено если не ошибаюсь, 5000 штук, но не все были вручены, а некоторые так еще и утоплены в Дунае в 44-м году, когда наши биоэмигранты отступали тоже от наступающих частей Красной Армии, поэтому, представьте себе, уже давным-давно закончилась гражданская война, есть еще осколки той императорской России или там, времен гражданской войны, и вот даже эти напоминания вдруг теряются в пучине вод. В общем, это продолжение той самой трагической истории, той раздвоенности, которая есть у нас и сегодня, и продолжается. Но я надеюсь, что все-таки с годами несколько смягчается.
Но я хотел бы напомнить также, что одна из современных общественных наград, Карамзинский крест, который вручается за заслуги на ниве отечественной истории, также имеет схожую символику. Там тоже терновый венец, только не меч, а перо. То есть речь идет...
Глаголом «жги сердца людей».
Ну, речь идет скорее о том, что историческая правда проходит к публике, порой минуя определенные препоны, через сложности, через затраты нервов, через, в общем, какие-то столкновения с оппонентами. И поэтому, конечно, это не страдания людей, которые участвовали в первом кубанском походе, но все-таки это то душевное усилие, которое делает только патриот.
Ну, мне кажется, надо вспомнить о том, что вот элемент этого тернового венка есть и в памятник, на памятнике в русском Лемносе.
Да,
именно, совершенно верно. Именно то же самое композиционное решение.
Ну, а вот, скажем, ордена, которые появлялись в то время, в сущности, это почетный знак, вот знак участника первого кубанского похода.
Да, совершенно верно.
Но были вещи гораздо более высокого статуса.
Ну, вот наиболее, наверное, известен орден Святого Николая, и это уже действительно орден, который был орденом не только как знак отличия, но и орденом как организация, который имел свое... Орденскую думу, то есть сообщество людей, награжденных и заслуженных. И туда брали только кавалеров ордена Святого Георгия, то есть тех, кто получил боевые офицерские награды еще в русско-японскую или в Первую мировую войны. То есть это было сообщество людей в высшей степени заслуженных, и героизм которых никоим образом не вызывал сомнений. Но при этом надо сказать, что сам внешний вид награды был достаточно прост. Такой же равноконечный крест, как вот мы знаем, форма Георгиевского креста, но в центре имел символ Святого Николая, такой очень, ну, просто максимально упрощенный лик святого, а на обороте эмалевый триколор с датой 1920.
А его учредили в 1920 году. Очевидно, я так понимаю, что связано было его появление с деятельностью барона Врангеля в Крыму.
Да, совершенно верно. Войска Юга России, которые позже были эвакуированы из Крыма, и как раз это крымская эвакуация, тяжелейшая ситуация, но какое-то количество знаков успели сделать, вот как раз я говорил о том, что успели сделать в Крыму, но Крым, мы знаем, был таким удивительным анклавом, который держался дольше всех и был, наверное, наиболее цельным. Вот какую-то часть наград удалось сделать там, а остальные уже позднее, позднее, да, и на самом деле...
До какого времени их вручали?
Ух, так сразу не скажу, но я думаю, что 20-е точно, на протяжении 20-х годов, и надо сказать, что сам Врангель согласился принять уже в эвакуации только знак второй степени, первой степени вручен не был. И интересно, что, в принципе, учреждение такого ордена было связано с тем, что как раз-таки Врангель не хотел вручать, не хотел продолжать вручение ордена Святого Георгия, поскольку война была гражданская, и какие бы ни были боевые подвиги, это была война братоубийственная, поэтому только из-за этого, собственно, была учреждена новая награда.
Ну что ж, в ту пору люди понимали такие тонкие вещи. А помимо ордена Святого Николая, та армия, которая эвакуировалась из Крыма, также позднее учредила, вернее, даже нет, не армия, а осколки этой армии, учредили знаки, которые нельзя назвать почетными. Это скорее знаки скорбные. Можно их условно назвать знаками изгнания.
Да, да, и достаточно много их было, но самые характерные, я бы сказал, это знак Галлиполя. Естественно, что галлиполийское сидение не могло не остаться в памяти действительно людей, которые являлись осколками империи, и те три сложных года во время эвакуации на берегу Турции, проведенные, они были отмечены такими знаками. Но, кроме того, часть людей, в основном казаки, были эвакуированы в Читалджо, и, ну, который назывался Кабакджа, сложное название, но этот черный крест с белой окантовкой, самый прямой, простой греческий крест, он вот имел такие надписи 1920-1921, 2-й, 3-й. И надо не забыть про наш флот, который был эвакуирован в Тунис, в Бизерто, то есть это еще значительно дальше, через Средиземное море, и наши моряки, которые отгоняли остатки кораблей, которые позже были интернированы французскими войсками.
Это же члены их семей, дети, огромное количество сирот, которые были там вот в отдельном училище, корпусе, также прибыли с флотом и должны были под присмотром офицера взрослеть.
Да, совершенно верно. То есть это такие знаки русского исхода, я бы сказал, но надо...
Еще один, кажется, Лемносский крест.
Лемнос, но на самом деле был еще и редчайший крест Лукул по названию яхты барона Врангеля, затонувшей возле Константинополя. Вот экипаж этой яхты получал редчайший знак Лукул. Но на самом деле все они были редкие и разные очень по качеству исполнения, кустарно сделанные, буквально отлитые в простых формах из свинца, с примитивной краской были сделаны еще на местах, а дальше уже... кавалеры могли заказывать более сложные, качественные вещи.
Почему я вспомнил о Лемносском кресте? Дело в том, что те казачьи и общевойсковые части, которые были эвакуированы туда, претерпели наибольшие страдания. Огромное количество было потерь от болезни, от голода, от очень тяжелых условий жизни. Поэтому вот некоторые из этих знаков страшные. Если держать их в руках, то, наверное, можно почувствовать, что металл плачет. И, наверное, больше всего слез исходит от Лемносского креста, и немало еще и от Галлиполийского, и, конечно, от Лукуловского. То есть это знаки скорби.
Но которые, тем не менее, продолжали носить и профессора, которые, соответственно, уже в мирной жизни нашли себя в различных университетах Европы и Америки, но всегда на лацкане эти знаки носились с огромным почетом.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит музыка, которая связана и с воинской доблестью старой России, и с печалью о тех днях, когда... русские воины ложились в сырую землю, и некому было отпеть их. Итак, на сопках Маньчжурии. Печальная музыка, но все же я найду в себе силы напомнить, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы прерываем с вами ненадолго нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».